Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. А вопрос сегодня достаточно неожиданный. Звучит он так. Кто победит на выборах в Соединенных Штатах Америки 5 ноября 2024 года? Варианты. Первое. Победит Трамп. 8-495-134-27-35. Вариант. 2. Победит Камала Харрис. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Нет у меня информации или не победит ни один. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 победит Трамп. 134-27-36 победит Харрис. 134-27-37. Непонятно, кто победит. Значит, почему меня вдруг этот вопрос заинтересовал? Я напомню, что в 2016 году я был одним из буквально нескольких экспертов, которые говорили, что может победить Трамп. Потом, когда Трамп уже победил, количество экспертов, которые утверждали, что он мог победить, выросло на несколько порядков, а может быть, их стали там тысячи. Но дело не в этом. Хотя объяснить, где и как они это говорили, они могут, но это не важно. А вот сейчас ситуация немножко более сложная. И я поругался утром сегодня по телефону с профессором Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым, потому что я послушал его утреннее выступление по радио часовое, пил кофе и слушал. И, соответственно, пришел к выводу, что у меня есть некоторое недопонимание ситуации в Соединенных Штатах Америки. Ну, я, впрочем, никогда не претендовал на то, что я разбираюсь в поведении американского избирателя. Я мог анализировать объективные факторы, которые влияют, а также результаты некие. Вот мое выступление 5 ноября 2014 года в Дейтоне, а оно, соответственно, как раз было связано с итогами выборов промежуточных 4 ноября. А профессор Евстафьев все-таки политолог, и причем как бы специалист по Америке. И по этой причине я хотел бы сказать, ну, как бы ту логику, в которой мы разругались. И почему? Дело в том, что я еще там два с лишним месяца тому назад, а может уже даже и три, не помню, сказал о том, что произошел сговор между демиургами промышленными и демиургами финансовыми на почве того, что продолжать либеральную политику в США невозможно, потому что это самоубийство для Америки. Но при этом надо понимать, что у демиургов финансовых, то есть у элиты западного глобального проекта, у них есть некоторое расхождение. Потому что, с одной стороны, они представляют из себя западный глобальный проект, то есть они контролируют финансовую систему долларовую. И по этой причине им какая разница, где они будут жить? Они могут жить в Кении, они могут жить в Новой Зеландии, они могут жить да где угодно. Это совершенно не важно. Важно, чтобы это было место, где физически можно было бы поставить компьютеры, которые, собственно, и олицетворяют из себя Бреттон-Вудскую долларовую финансовую систему. Отметим, что по этой причине Мальдивы не подходят. Могут затопить. Значит, вот картинка. Значит, они поняли, судя по всему, вот несколько месяцев тому назад, то, что мы с Андреем Кобяковым написали в книжке еще в 2003 году, то есть 20 с лишним лет тому назад. Мировая долларовая система закончилась. А если мировая долларовая система закончилась, то в этом случае единственный шанс сохраниться – это иметь базовое государство, с которым ты себя олицетворяешь, и которое в состоянии тебя, как свою элиту, защитить. Обращаю ваше внимание. Рулить долларовой системой можно с Цейлона, из Кении, из Новой Зеландии или еще откуда-то при условии, что она существует. А если вы понимаете, что она точно не существует, ну или не будет существовать в самое ближайшее время, то обсуждать этот вопрос бессмысленно. Создание новой системы – это в лучшем случае десятилетие. Напомним, что долларовая система стала мировой. Создана она была, так сказать, в нынешнем варианте в 1913 году на уровне закона американского, а в реальности стала мировой, ну, где-то примерно в конце 80-х годов. Понадобилось 70 лет, не хухры-мухры, в которые вошли и Первая, и Вторая мировая война. Значит, в этой ситуации нужно что делать? Нужно не просто начать как бы переформатировать Соединенные Штаты Америки. Нужно сделать две вещи. Это принципиальная штука. Первое. Необходимо что-то сделать, чтобы Америка управлялась иначе, чем через институты мировой долларовой системы. Вот сегодня управление экономикой, управление американской экономикой идет через Бреттон-Вудские институты. Это не важно, что ФРС имеет как бы зарегистрирована как американская структура. И она, ее действие, деятельность определяется американским законом. С точки зрения экономики, с точки зрения финансов, она управляется механизмами Бреттон-Вудскими. То есть, иными словами, если есть вопрос, кто старше, чиновники по вертикали власти или банкиры, то, конечно же, банкиры старше, ну, хотя бы потому, что они любого чиновника из вертикали власти могут прикупить. И, собственно, все это так и происходит. То есть, иными словами, нужно восстанавливать управляемость. По этой причине. А вторая вещь, которая категорически необходима, нужно восстановить мощь Соединенных Штатов Америки в мире. Потому что то, что сейчас происходит, ну вот тут я просто процитирую профессора Евстафьева, который мне сказал: ну, Миш, ну посмотри, да, англичане дурят американцев, ну просто вот каждые пару-тройку месяцев. Иногда в какой-то момент просыпается Байден, и тогда американцы довольно легко там что-то делают. Ну, например, совершают антибританский переворот в Бангладеш. Но в общем и целом англичане дурят американцев как хотят. Причем у них не получается это ни с Ираном, ни с Россией в последнее время, ни даже, в общем, с Китаем. То есть, они могут лишать Китай рычагов, которыми они сами себя сделали, но обдурить Китай у них не получается. А вот американцев они дурят со свистом. Почему? Да по банальной причине. Потому что американского государства на сегодня не существует как субъекта. И, соответственно, нужно восстанавливать реальный сектор американской экономики. Что невозможно сделать, если не разрушить мировую долларовую систему. Об этом, собственно, это был главный тезис моего выступления 5 ноября 2014 года в городе Дейтон, штат Охайо. Все. Вот вся картинка. Значит, нужно восстановить мощь Америки и нужно восстановить управляемость, управление этой мощью. Самостоятельно финансовые демиурги этого сделать не могут. По банальной причине. Потому что их главные рычаги – это финансовые институты. То есть, институты Бреттон-Вудской системы. Если они эти институты выкидывают, они лишаются власти. Если они их оставляют, это вся система не работает. По этой причине я предположил, что имеет место сговор между демиургами промышленными, которые остатки, так сказать, американской мощи, которые плюс к этому, в общем, живут и действуют в логике капиталистического глобального проекта. То есть, получение добавленной стоимости, а не нарисованных финансовых доходов. И, соответственно, в логике такой, что, ребята, мы можем вас истребить, но тогда мы погибнем тоже. Поэтому предлагаем вам сговор. Мы объединяемся, и мы сами, как только, значит, вот произойдут выборы, демонтируем долларовую систему, вы гарантируете начало процесса восстановления реального сектора, мы обеспечим инвестиционный процесс, то есть оставим ту часть нашего финансового контура, который обеспечивает инвестиции в реальный сектор, выкидывая финансовую часть, ну и, соответственно, разрушая как бы мировую долларовую систему. Ну и, соответственно, мы вместе рулим этим вот. Немедленно возникает вопрос. Взаимные гарантии. Обойтись без промышленных демиургов невозможно, потому что они должны обеспечить экономический рост. Не экономический, а промышленный. А обойтись без финансовых теоретически можно. Потому что в Соединенных Штатах Америки существует колоссальное количество банков маленьких, там, пара десятков тысяч, которые вполне себе могут считать независимо от Бреттон-Вудской системы, накачать их капиталы через эмиссию и через них финансировать. Почему нет? А вот без финансовых демиургов обойтись можно теоретически, но это будет возможно только после того, как рухнет вот эта вот мировая долларовая система. Именно поэтому их деятельность можно назвать шантажом. Но они при этом, и вот это очень важная вещь, прекрасно это понимают, и по этой причине они должны, предлагая такой план, ну, как бы выбить себе гарантии. И я вот как бы считал, что в рамках этой схемы победить должен Трамп Венс, однако профессор Евстафьев мне сказал, что, может быть, это и не так. Почему? Потому что в качестве гарантии может быть то, что президентом станет Камала Харрис. Я говорю, ну, Камала Харрис – это ее совершенно сумасшедший вице-президент. Она говорит, это не важно. Именно потому, что она вот такая, и вице-президент у нее такой, они не будут вмешиваться в реальное управление. И, соответственно, все те 35 тысяч управленцев, которые подготовили под Трампа, будут назначены в рамках революции по восстановлению управляемости, в рамках избрания Камалы Харрис. Потому что, ровно потому, что Камала Харрис управляется финансовыми демиургами, которые не просто скажут: делай раз, делай два, делай три. При этом профессор говорит, что, вне всякого сомнения, часть этих финансовых демиургов, ну, точнее сказать, тех, кто от их имени рулит, должны выйти на поверхность. Ну, просто потому, что управление государством, именно как государственной машиной, возможно только тогда, когда все фигуры легализованы. Значит, теперь посмотрим результаты нашего голосования. Останавливаем его. Значит, у нас 25% считает, что победит Трамп. 39 считают, что победит Камала Харрис, и 36 не знают. То есть я считаю, что это очень неплохой результат, который на самом деле подтверждает логику профессора, не мою. Я тут не знаю. Еще раз, я не настолько хорошо знаю американское общество, американскую ситуацию, чтобы четко и внятно объяснить, как именно там у них все устроено. С точки зрения теории управления, может быть и так, может быть и так. С точки зрения теории глобальных проектов все понятно. Западный глобальный проект из своей имперской стадии обратно сваливается в сетевую, даже не иерархическую, потому что удержать Соединенные Штаты Америки он не может по банальной причине. Если он попытается удержать Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Америки рассыпятся. Вот вся картинка. Вот она вся. И по этой причине мне кажется, что сейчас Соединенные Штаты Америки должны, вот как бы, вот тут я согласен с профессором Евстафьевым, что надо любой ценой восстановить управляемость государства. Потому что то, что происходит сейчас, это, конечно, катастрофа для Соединенных Штатов Америки. Но просто катастрофа, катастрофа. Вот, как выходить из нее совершенно непонятно. Ну, для примера, да, представьте себе, что в результате распада СССР в 1991 году в Российской Федерации президентом бы на выборах, скажем, 1996 года стал бы Козырев. Что бы было? Ну, как бы не было бы России, было бы множество мелких государств. Но, ну и все. Но беда состоит в том, что Соединенные Штаты Америки сегодня, они носители еще и финансовой системы, которая обеспечивает капитализацию активов. То есть, иными словами, она обеспечивает инвестиции в мировую инфраструктуру. И она обеспечивает уровень жизни всего мира. И нашего тоже. Потому что мы пока продаем нефть и газ. Да. Если, обращаю ваше внимание, с точки зрения внешних факторов, ну, то есть скидывание либерального крыла американского политического истеблишмента и, соответственно, скидывание Великобритании, все абсолютно то же самое. Меморандум Мура Бернса ничего не меняет. Да, вот все одно и то же. И вопрос только в одном. Как вот эти вот сговорившиеся между собой демиурги будут решать две задачи. Восстановление реального сектора экономики и восстановление управляемости. Вот. Мне кажется, что, обращаю ваше внимание, финансовые демиурги, элита западного глобального проекта, управлять государством не может и не умеет. Она этому никогда не училась. Они всегда были закулисными махинаторами. Они могут дать денег или не дать денег. Они могут поставить людей, которых они считают своими. Но беда состоит в том, что эти люди тоже не умеют управлять государством. И вот как тут быть? По этой причине я склонен считать, что моя гипотеза о том, что в результате сговора должна победить команда Трампа-Венса, она может быть и неверна. И поведение Трампа, который уже тут произнес странную фразу о том, что если он проиграет, он больше баллотироваться не будет. Но не может человек, который идет в свой последний бой, объяснять, транслировать всем своим соратникам, что он рассматривает вариант, что он может проиграть. И думать, что после этого. Это есть наш последний и решительный бой. Мы или победим, или умрем. А он тут говорит, ну да, соответственно, если проиграем, то я пойду играть в гольф. Ни хрена себе. То есть, это, с моей точки зрения, яркая демонстрация. Это, я, кстати, читал эту фразу, но на нее особого внимания не обратил вчера. А сегодня мне на нее показал пальцем профессор Евстафьев. И сказал, Михаил Ильич, ну так нельзя. Не, ну это несерьезно. Ну там серьезно, несерьезно. Это вопрос сложный. Я прекрасно понимаю, что дело это... Обсуждение – это вещь сложная. Понятно, что обсуждать мы это будем в закрытом канале. Ну просто потому, что там есть чат, в котором это все можно обсуждать. Кстати, последние дни что-то выросло количество вредителей в этом чате. Это, видимо, следствие общего уровня напряженности. Ну и потом, ну как бы невозможно было не обсуждать еврейскую тему, она всегда вызывает некоторую такую вот нервы. Все начинают по этому поводу переживать. Но в любом случае, значит, обсуждение вот того, о чем я сказал, будет в чате закрытого канала. А пока еще вопрос, как это отразится на нас? Ответ – а никак. Потому что либеральное крыло все равно выкидывается в Соединенных Штатах Америки. Ну, условно говоря, политической части – это Клинтон. Значит, оно выкидывается. А если оно выкидывается, то это означает, что наша... американская сетка, выражаясь словами того же профессора Евстафьева, теряет свою крышу. Если про британскую решение уже принято, и мы, я думаю, в самое ближайшее время увидим, как она постепенно ликвидируется, хотя она пакостит до сих пор и до сих пор производят политические назначения, причем подчас уже абсолютно неприлично. А вот, соответственно, американская тоже, скорее всего, пойдет под снос, причем во многом это будет происходить по инициативе самих Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что если восстанавливается управляемость государства, то появляется субъект, с которым можно вести переговоры. Сегодня этого субъекта нету, потому что есть две палаты Конгресса в Соединенных Штатах Америки, которые друг с другом лаются, и есть еще администрация Байдена, в которой тоже все друг с другом лаются. С кем вы договариваетесь? Как только вы договариваетесь с одним из, все остальные начинают пакостить. Так вот, восстановление государства – это как раз восстановление субъектности. Как бы, а если есть субъект, с ним можно разговаривать и договариваться. Сегодня в Вашингтоне договариваться не с кем. Так вот, этому субъекту будет нужно, чтобы в России тоже был переговорщик. А если у вас, извините меня, правительство Мишустина ведет одну политику, а Центробанк Набиуллина, якобы проамериканский, ведет прямо противоположную, договариваться не... невозможно. Ну, тем более, что эта самая политика, которую ведет российский центральный банк, она будет противоречить логике того субъекта, который, может быть, появится в Вашингтоне. Вот такая вот замечательная, интересная картина, и как она отражается на нашей с вами жизни. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Хочу задать вам вопрос, напрямую не связанный с экономикой, но связанный с нашей предшествующей передачей, где вы коснулись нашей стратегии, по которой нужно предотвратить объединение Запада. Так вот, вопрос какой? Специальная военная операция – это, извините за метафору, многослойный пирог. И одним из важнейших слоев этого пирога является тестирование. Значит, вот эта вот бомбардировка ракетами вглубь территории, которая предполагается, это ведь не только психологическое воздействие на народное население, это еще и изучение нашей реакции на эти запуски и выявление нашей структуры ответа. Так вот, возникает тогда дилемма. Либо использовать все наши средства для максимального поражения всех возможных опасностей, для сокращения времени, либо, значит, избрать другую тактику, которая сохранит наши секреты в смысле возможных ответов на возрастающую угрозу со стороны Запада. Как вот расшифровать эту квадратуру круга?
Ну, понимаете, как бы вы же хотите, чтобы я вам дал ответ? Ответа нету, потому что это надо очень долго расписывать все, как оно устроено. И, соответственно, я этим и занимаюсь непрерывно, вот уже сколько, много лет. Каждый понедельник в 10 часов утра я рассказываю, как бы устроено, как мы выглядим, о чем мы думаем, как устроен Запад, как устроено взаимодействие и все остальное. И по этой причине давать вот такие вот ответы, типа раз, два, три, четыре, пять, или даже раз, два. Но может кто-нибудь и может, но я совершенно не уверен, что он окажется прав. А вообще слишком простые ответы на сложные вопросы наводят на размышления. Нет ли тут какого мошенничества. Поэтому я предлагаю это все обсуждать. Я, собственно, именно по этой причине все время всем предлагаю, кто хочет как бы именно пообсуждать, приходить в чат закрытого канала обсуждать. Да, конечно, там бывают разные бессмысленные разговоры и иногда очень смешные. Да? Разные вредители регулярно запускают какие-то смешные темы, типа плоской земли или как бы сомнения в эволюционной теории. Но это же как бы я борюсь с этим. А вот реальные проблемы действительно обсуждать надо, потому что в споре рождается истина. Но вот я свою концепцию сговора выдвинул, а дальше я должен был ее как бы операционализировать, то есть превратить в некоторый набор действий. Я описал некий вариант, а вот тут пришел профессор Евстафьев и сказал, что я не прав. Вот. И как бы и в процессе обсуждения стало понятно, что, может быть, он и прав. Ну, как бы, а дальше это нужно обсуждать. Без этого совершенно невозможно. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Смотрите, вот вы всю концепцию, которую первые полчаса описывали, она, мне кажется, на данном причем этапе выборов работает, хоть несмотря на то, что американская система выборов достаточно архаична, я имею в виду первых лиц государства, да, там, с их почтовым голосованием, ну, то, что хорошо работало там в 18-19 веке, там, может, в начале 20-го, сейчас она вообще как-то выглядит нелепо. Вот это досрочное голосование, то, что Трамп сказал, почему он уже, то есть сейчас уже досрочное голосование по почте идет, например, в некоторых штатах. Ваша концепция, она работает только, я так понимаю, сговоры элит и назначение президента, только если они выходят за рамки, ну, скажем, гласных и принятых правил буржуазной демократии. То есть, то, что они называют вообще демократией, демократические честные выборы. Мы понимаем, что это не так, да? Но на данном этапе, когда уже кандидаты сформированы, когда, в принципе, общество заряжено, когда остался буквально месяц, я так понимаю, либо физическое устранение одного из кандидатов, причем я думаю, что это может быть и Харрис, по большому счету, если уж так вот пошло, потому что можно посмотреть, как с Раисией все произошло, Это же не обязательно там стрелок какой-то. Ну, Раиси, я имею в виду, иранского президента. Либо второй, масштабные фальсификации как-то. Вот. А насколько, как вы думаете, это реально вообще в Соединенных Штатах, вот, в современных условиях, именно провести, ну, действительно масштабную кампанию по фальсификации результатов выборов?
Не знаю. Я не настолько хорошо в этом разбираюсь. Я думаю, что в этом нет необходимости. Дело в том, что Харрис куда больше подходит современному американскому избирателю, чем Байден 4 года тому назад. Но дело в том, что это, кстати, не я сказал. То есть это и мое ощущение, но мне это сказал Евстафьев, и он как раз в этом разбирается лучше, чем я. Он и в Штатах был больше, и общался с чиновниками американскими больше. Вот. А что касается ситуации с устранением Харрис, вы поймите, все вот эти вот демиурги, они, ребята, жутко конкретные и жутко прагматичные. И по этой причине они минимизируют усилия, если можно получить тот результат, который им нужен. Вот если они хотят восстановить управление государством, это можно сделать и через Трампа, и через Харрис. Разными способами. И они сейчас прикидывают, какой способ более эффективен и более простой. Вот это мне представляется очень интересно. Вот. Но я могу за этим только наблюдать. То есть я не могу говорить, какой из них более вероятен. У меня для этого знаний не хватает. Следующий вопрос.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Ваша гипотеза, что может победить Трамп, не лишена смысла и логики. Но для этого надо знать, именно на данный момент знать, внутренний расклад сил, которые реально управляют и влияют на процессы, связанные с управлением Соединенных Штатов, о чем вы говорили. А это многочисленные их спецслужбы, Минобороны и другие влиятельные структуры, включая возможности этих структур на процесс выборов и на определение победителя. По сути, сегодня это маятник. А если выиграет Камала Харрис, вряд ли это может гарантированно свидетельствовать, что те, кто в России из политологов и журналистов ставили на Харрис, вовсе будет означать, что они знают расклад внутренних сил в Америке. Спасибо.
Ну, да, но я бы только добавил, что вы как раз говорите как абсолютно типичный российский человек. То есть для вас властные институты – это спецслужбы, армия. А вот в современных Соединенных Штатах Америки самые главные институты – это банки. Но вспомните Россию 90-х годов, семибанкирщину. Вот такая была ситуация, когда там какой-нибудь Гусинский или Березовский назначали министра. Просто брали и назначали. Вот. И, кстати, обращаю ваше внимание, появление Путина в конце 90-х, это как раз была попытка семейной властной группировки восстановить управляемость государством. Потому что они поняли, что взять под контроль банки они не могут. Ну, потому что капиталы это чужие, внешне. И поэтому они решили, мы сейчас восстановим управление государством, ну, а дальше будем этим государством рулить. А тут-то выяснилось, что восстановление управления государством привело к власти Путина. Вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто вы, как вас зовут?
Данил.
Откуда?
Уфа.
Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Вопрос такой. Мировая экономика, судя по всему, немного замедляется.
Мировая экономика падает уже довольно давно.
Вот. В связи с этим вопрос. А, меня зовут Данил Гортофаля. IT-специалисты, которых сейчас расплодилось очень много, какова вероятность, что они останутся без работы, и, может, им стоит уже начинать переквалифицироваться, там, не знаю, сельскохозяйственных работников там, или в каких-то других сферах. Что вы скажете по этому поводу?
Значит, ситуация очень простая. Значит, цифровизация, она штука в чем-то очень удобная, но она работает только в условиях среднего класса городского. То есть, в деревне природный цикл, он как бы от цифровизации никак не зависит. По этой причине, если кризис будет продолжаться, ну, на самом деле, не если, а по мере того, как кризис будет продолжаться, потребность в масштабах цифровизации будет падать. А дальше немедленно выяснится, что подавляющая часть так называемых специалистов по IT на самом деле специалистами не являются. Это ремесленники. Вот это принципиально важная вещь. Ремесленники. И по этой причине те, кто реальные специалисты, они останутся. И потому что надо поддерживать существующую инфраструктуру, и потому что что-то надо дорабатывать, отрабатывать и так далее. Но общее количество людей, которые получают зарплату в IT-сфере, существенно сократится. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте. Как вас
здравствуйте.
Зовут?
Меня Тимофей зовут, я из Санкт-Петербурга. У меня вот такой вопросик. Подскажите, пожалуйста, а вот повышение утилизационного сбора на автомобили, это как можно это понять? Это программа, скажем так, патриотического блока нашего правительства, либо все-таки это программа либерального блока?
Вы понимаете, в чем дело? Вы исходите из некоторого предположения, что любое действие, которое происходит в стране, оно как бы политически ангажировано. В реальности нет. В реальности имеет место Минфин, чрезвычайно специфическая организация, в которой работают люди с чрезвычайно перекошенными мозгами абсолютно, и которые как бы жизни не знают и ничего не понимают. Ну вот для примера. Они ввели с 1 января совершенно дикую систему налогообложения малого бизнеса. Ввели для них НДС и все остальное. Для них это все нормально, но это же есть, да. То есть у них это ничего не меняет. Но просто вместо программки А они вставляют программку Б. То, что при этом для очень многих представителей малого бизнеса задача исчисления налогов станет запредельно сложной, вот этого они не понимают и не поймут никогда. Это невозможно объяснить. То есть, объяснить им, что надо было просто взять и там при доходе свыше 100 миллионов в год увеличить 6% упрощенку до 8% упрощенки или да, там, до 9% упрощенки. Вот это им в голову не приходит, потому что в их понимании это как раз сложно. Это надо писать какую-то новую программку. А вот ввести НДС, это не нужно писать новую программку, потому что ну как, все работают с НДСом, кроме малых предприятий. То есть, иными словами, это больные люди с точки зрения всего окружающего мира. И как бы я не знаю, что с ними делать. Причем я этого не знал и раньше. Я когда работал в Министерстве экономики, и у нас там был грандиозный скандал. Я отвечал за страхование в том числе. И мне нужно было... А тогда как раз принимался налоговый кодекс, и они ввели для страховщиков, и, кстати, пытались для банков ввести оборотный налог. Я не мог объяснить этим людям, что нельзя брать налоги с тех денег, которые проходят через банк, потому что это не его деньги, это деньги клиентов. Я говорю, ну как же, у банков много денег, надо взять налог. Я говорю, как вы собираетесь брать оборотный налог с чужих денег? Вы не можете их взять. Они говорят, нет, ну что за глупости? Это пускай у банка разбирается. То есть, мы возьмем свой налог, а дальше они пускай разбираются. Вот это логика Минфина. Еще раз повторю. Количество идиотических решений, которые они принимают, чрезвычайно велико, и не всегда эти решения политически ангажированы. Иногда они коррупционно ангажированы, иногда они ангажированы какими-то совершенно дикими мыслями, которые в головах у чиновников Минфина. В общем, тут это вопрос сложный. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, это Сергей, Пермский край. У меня вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, а вот в ближайшем будущем, когда Соединенные Штаты и Китай будут вести борьбу за рынки Юго-Восточной Азии, Россия в каком формате будет участвовать в этом процессе? Спасибо.
Посмотрим. У нас есть руководство в государстве, которое будет принимать оптимальные решения. Скорее всего, мы будем сидеть в пассиве и, соответственно, получать дивиденды и от одного участника, и от другого. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Да. Некоторое время назад вы сказали,
как что... Как вас зовут, откуда вы?
Андрей из Москвы. Вы сказали, что экономики стран Запада, там Западная Европа, Америка, находятся в состоянии спада. Не могли бы вы сейчас перечислить страны, экономики которых находятся в состоянии подъема?
Не берусь вам сейчас сказать, какие страны. Может быть, Беларусь. Но нужно разбираться. Россия была в подъеме в первой половине 23-го года, но усилиями Центрального банка этот подъем, скорее всего, закончился. Вот. А так вообще вся мировая экономика находится в состоянии спада. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Челябинск, Семен. Да, суровый мужчина. В прошлый раз я вам звонил, на прошлой неделе. Да? У меня короткий вопрос. Может быть, вы помните или слышали, недавно вот на прошедшем экономическом форуме на Дальнем Востоке некоторые деятели политической сферы нашей стали заявлять, что срочно нужно повысить рождаемость, да, вот должны мы размножаться. И с нашей стороны, с стороны простого люда, это выглядит как... Типа, давайте УДОИ повысим. Вот. Вопрос такой, ну, как бы конкретно не к вам, а как вы думаете, они понимают, что мы, ну, не кролики, мы не можем по приказу размножаться. И как бы вы видели решение демографической проблемы-то в России?
Ну, я небольшой специалист по демографии, но я бы сказал так. Любой молодой семье тут же автоматом предоставляется либо дом площадью 150-180 квадратных метров, как бы в радиусе минут 40 езды от города, либо трехкомнатная квартира. Предполагается следующее, что этот дом или эта квартира предоставляется в ипотеку, но первый платеж делается через 5 лет. При этом после рождения первого ребенка списывается 30% долга, после рождения второго еще 50%, и после рождения третьего 20%. Если за 5 лет в семье рождается трое детей, то дом или квартира переходит в их пользование полностью бесплатно. Я бы сделал вот так. Следующий вопрос. Алло.
Алло, добрый день, Михаил Владимирович, Подмосковье. Я такой вопрос исторически хочу задать. Помните, как мы возмущались раздутостью советской бюрократии, многочисленностью, неэффективностью? Но в то же время она вся помещалась вот в тех помещениях старых, да, на империи на полмира, эти раздутые чиновники, бюрократии, помещались вполне в старых этих самых офисных зданиях и учреждениях. А теперь вот такое сведение, что такие сведения, что офисных, спрос на офисные помещения растет, растет, растет. Вы видели когда-нибудь между 6 и 7 в Москве исход планктона из офисов? Это Хичкок и там Оруэлл отдыхают. Так вот, я о чем хочу спросить. А о чем это свидетельствует? О том, что вот раздувается вот эта вот офисная какая-то непонятная масса. И смотрите еще, вот на улицах полно праздных людей. Не только в Москве. Я вот всю жизнь был,
остановимся. Я в рабочее время всю жизнь. Значит, дело в том, что современная цивилизация – это цивилизация среднего класса, городских хипстеров и чиновников. Чиновников у нас во много раз больше, чем было во времена СССР, в несколько раза в три. И, безусловно, но это потому, что они выполняют совершенно другой функционал. Они, если в СССР у любого чиновника была некоторая сфера ответственности, то современный чиновник в большинстве своем контролирует финансовые потоки. А поскольку делятся они на много кусочков, то каждый, кто этот финансовый поток откусывает, он сажает своих людей. То есть эти люди профессионально непригодны с точки зрения управления и ответственности. По этой причине, вне всякого сомнения, нужна реформа, нужно сокращение штатов в разы, нужно восстановление функциональности в министерствах, то есть министерства должны заниматься делом, ну и так далее, и тому подобное. Что касается того, что это как бы такая будет тяжелая работа, нет, она не будет тяжелой, но я думаю, что это нужно делать через создание новых министерств. С ликвидацией старых. А на новые нужно назначать людей, делать экзамен на профессиональные качества, на умение и готовность работать и так далее и тому подобное. Это все. На самом деле, если говорить о реформе, это не так сложно. Проблема в другом, что для этого нужно радикально изменить саму модель управления. То есть, сделать ее не либеральной. Вот это да, это сложно. Для этого нужно заниматься ликвидацией либеральной элитной группы в нашей стране и, соответственно, выводом из власти тех властных группировок, которые в нее входят. Это вот как бы абсолютно понятно. Более того, есть там некие основания считать, что соответствующая работа ведется. Значит, если, но пока только в очень ранней стадии. Ну и в заключение, что я хочу сказать, что мы видим, что вот эта вот перестройка, возвращение управления государством, которая в нашей стране произошла, шла очень долго и на самом деле чем-то не закончена до сих пор, потому что государственного управления, скажем, в сфере финансов в Центральном банке нету до сих пор. Государственное управление в Министерстве обороны появилось вот только сейчас, оно сейчас только отстраивается. В Министерстве экономического развития его, скорее всего, вообще нету. То, что чем оно занимается, я не очень понимаю. Ну и так далее и тому подобное. Абсолютно аналогичная история в Соединенных Штатах Америки. И, безусловно, этим нужно заниматься. Как и что делать, я уже говорил, приходите в чат закрытого канала, будем обсуждать. Там есть целая куча вариантов, как это теоретически можно сделать. Ну и будем смотреть. Вот. Ну и, соответственно, что я могу сказать в заключение? Радует меня только то, что этот процесс уже начался. Видимо, остановить его невозможно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.